Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Южной Америки до Дальнего Востока. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Фокусы Лукашенко. Насколько Беларусь приковала себя к России. 20 июля исполнился 31 год со дня, когда Александр Лукашенко стал первым и до сих пор единственным президентом Беларуси. Это человек, признанный диктатором большинством международных правозащитных организаций и рядом государств мира, автократ, известный своими пророссийскими взглядами. Глава государства, обвиняющийся его критиками и оппозицией в самых разных преступлениях, в первую очередь в убийствах и пытках по его прямому приказу диссидентов и политических оппонентов. Когда 24 февраля 2022 года началось вторжение России в Украину, то шло оно в том числе и с территории Беларуси. Вследствие этого страны Запада ввели новые санкции против Беларуси за поддержку российского нападения. Так что изменилось в Беларуси в последнее время? Куда движется дальше режим, которому уже более 30 лет? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. О сегодняшней внешней и внутренней политике Александра Лукашенко я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. 28 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Беларусь ближайшим союзником Москвы на Западе, а на Востоке – Корейскую Народно-Демократическую Республику. Хорошее сравнение, да, правда? И в тот же день, кстати, СБУ сообщило о задержании агента КГБ Беларуси, который собирал данные об обороне северной границы Украины. Насколько плотно уже, неразрывно, наверное, Беларусь приковала сама себя к России после, особенно, начала российского вторжения в Украину?
Приковала, конечно, плотно. Приковала по многим позициям. Это и экономика. Уже сейчас, по разным оценкам, до 70% белорусского экспорта вообще во весь мир идет в Россию. А через Россию, так говорят, еще и 90. Российские войска размещены в Беларуси. Беларусь плотно сотрудничает с Россией в военно-технической сфере. Говорится о том, что в стране уже размещено российское тактическое оружие, возможно, будет и Орешник. Белорусская промышленность большой частью работает на российскую войну, на российскую агрессию. Даже в таком, скажем, духовном плане Россия, так сказать, оказывает свое влияние. Вот буквально новость последних дней. Из Москвы Белорусской Православной Церкви указали, что во всяких ее упоминаниях, в текстах, на вывесках должно фигурировать Белорусская Православная Церковь Московского Патриархата. Не забывайте об этом. Это как бы такой короткий обзор. С другой стороны, в отличие от, скажем, Северной Кореи, белорусская армия не воюет в Украине.
Давайте подробно разберем вот по пунктам многое из того, что вы сейчас обозначили. Судя по последним данным, в России сейчас резко вырос спрос на белорусские военные оборонные технологии. То есть Москва, конечно, ищет всякие альтернативные источники, ну, комплектующих, в частности, для дронов, для ракетного вооружения, на фоне всех западных санкций, на фоне всех логистических барьеров. И сейчас правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, с электроникой двойного назначения, с системами наведения и так далее. То есть проекты с военным потенциалом стали приоритетными в всей этой инновационной стратегии Беларуси, которая раньше была, существовала, но она фокусировалась на гражданских отраслях.
Ну, мне трудно сказать в процентном отношении, какую часть нынешнего белорусского производства составляет работа на российский ВПК, но так навскидку можно сказать, что большой. Потому что любые другие схемы, ну, может быть, кроме Северной Кореи, они, как вы верно заметили, осложнены. Они осложнены санкциями, а вдруг будут вторичные. В общем, мы знаем, что России поставляют товары, скажем, двойного назначения, или вообще военные, многие страны. Но там надо хитрить, там надо что-то обходить, там надо что-то придумывать, там надо России, скажем, скидывать цену, а Беларусь, ну, в экономическом смысле это, в общем, почти что как у себя дома. Как бы еще одна производственная площадка, где все это можно делать. Беларусь в промышленном смысле, в индустриальном смысле и в советские времена, и сейчас, в общем, достаточно развитая страна. Может быть, это не супер хай-тек, ну, например, для тех же беспилотников, а там и не нужно, это не сверхзвуковые самолеты. Там надо просто иметь какой-то нормальный технический уровень, который позволяет клепать их, в общем, довольно большому количестве и не очень дорого.
Ну вот о беспилотниках. Над территорией Беларуси неоднократно ранее были замечены российские беспилотники, которые используются для атак на Украину. Несколько раз они были сбиты средствами противовоздушной обороны Беларуси. Вообще, таких залетов дронов на белорусскую территорию многие десятки в неделю этим летом. Ну, причем с обеих сторон. Но вот 29 июля впервые, однако, Минобороны Беларуси сообщила о таком случае. Ну, может, потому что беспилотник в данном случае упал прямо в столице страны, в Минске. Дрон там, насколько я помню, врезался в жилой дом, затем в какой-то припаркованный автомобиль и взорвался. Интересна реакция не простого народа в данном случае, ну, с ней, наверное, понятно все, а реакция белорусских властей в обе стороны. А что сказали? Ну, вот любое другое государство встанет на дыбы. Ну, тут нет как-то.
Ну, белорусские власти, да, действительно, или замалчивают, или сообщают очень холодно, без комментариев. Комментарий такой, ну, как бы содержательный, если говорить можно. Ну, что ж, ну, война, ну, вот что-то залетает. Дело в том, что когда первые эпизоды были этого, вот таких залетов, а это, по-моему, с прошлого лета они начались, ну, были даже гипотезы, а может, это там Россия как бы припугнут Лукашенко, что не забывай, так сказать, кто тут старшой. Но их так много, и важный момент, что, собственно говоря, ни один из этих аппаратов не осуществляет в Беларусь как бы боевой полет. То есть, скорее всего, и вот то, что говорят эксперты, это украинская РЭП ослепляет эти дроны, а инерция у машины есть. Она летит по инерции, она просто падает. Потому что вот даже про этот дрон, вот, который упал на Минск, сообщают, что он был с зарядом. То есть, если бы рвануло, там бы мало никому не было. Но он не рванул. Его, судя по всему, по крайней мере, по сообщениям белорусских, так сказать, властей, его ослепили. То есть ему мозги вышибли какой-то электроникой. Но он как бы летит, и были эпизоды залетов, буквально пару дней назад тоже, даже в Литву, а это сотни километров. Но у него есть инерция.
Можно сказать, что белорусский народ терпит Лукашенко, а Лукашенко терпит эти дроны?
Ну и народ терпит эти дроны, потому что пока все-таки жертв не было. Слава тебе, Господи. Ну, так получилось, что, по крайней мере, ни один человек, ни один белорус не пострадал. Конечно, белорусам это не нравится, это понятно. Возлагают ли на Лукашенко вину? Думаю, что да, отчасти. По крайней мере, отчасти. Почему же не сбили, а почему не предотвратили? Но сказать, что вот это недовольство, что оно поднимается уже на уровень какого-то мощного протеста в отношении власти, то пока нет.
С 2022 года, как показывают бюджетные цифры, Беларусь сама резко увеличила расходы на вооружение и на военную технику и так далее. Белорусские официальные лица и сам Лукашенко при этом постоянно говорят о том, что белорусская армия самая современная, самая боеспособная, очень хорошо вооружена. Это правда так?
Это немножко преувеличение или даже множко. Белорусская армия, кстати, достаточно небольшая, 64 тысячи, ну, так сказать, людей в строю. Там есть еще еще внутренние войска и прочее. Но вот если говорить о, так сказать, армии, то 64 тысячи – это очень немного, особенно здесь, скажем, сравнивать с масштабами воюющих России и Украины, ну, это просто вот ничего. Расходы, да, расходы выросли, расходы более чем вдвое выросли, вот фактически за последних пару лет, но они повсюду выросли. Ну, я уже не говорю о России, я не говорю об Украине, но расходы всех стран, которые окружают Беларусь, это Польша, Латвия, Литва, всюду выросли. И если говорить пропорционально ВВП, то в трех странах НАТО они выше, чем в Беларуси, особенно в Польше. Польша сейчас, у нее едва ли не самые большие удельные вообще расходы на оборону из всех стран НАТО.
Но мотивы-то, конечно, у всех разные, мы это понимаем. Вот поэтому отсюда продолжение моего вопроса. В каком мире живет белорусский президент? То есть, откровенно говоря, хочется понять, я так выражусь резко, степень его паранойи. 1 июля на встрече с выпускниками военных вузов Лукашенко рассказал о перманентной гибридной войне. Опять рассказал, да? Которая якобы ведется против Беларуси десятилетиями. Это цитата, и предупредил: нам точно есть чем всем ответить. Мы готовы дать самый жесткий ответ на любые агрессивные выпады любого государства. О как!
Мое объяснение, я не говорю, что оно абсолютно вот точно правильное, только оно, но мне кажется, что это в значительной степени пиар. Это работа с, так сказать, целевыми аудиториями. Одна целевая аудитория – это все-таки народ. У нас сильное государство, а, соответственно, и сильная армия. Мы, так сказать, мощно стоим. А второй адресат – это Кремль. Потому что аргументация Лукашенко, судя по всему, в разговорах с Кремлем, что, ну, вот вы там воюете в Украине, а мы нет. А мы нет, потому что мы держим щит нашего союзного государства на наших общих с вами западных и северных границах. Мы держим щит... Мы защищаем вас, мы защищаем Россию от натовских орд, которые вот прямо у границы копытами бьют. Мы защищаем, и у нас есть достаточный потенциал для этого. И как бы в подтексте, и не трогайте нас, вот мы вам не Северная Корея, чтоб за вас воевать. Ну, это такой, в общем, один из посылов. Тем более, что я говорю, что если говорить о как бы пропорциональных расходах, при всем вот этом, мы там все даем, что на оборону надо, ну, другие дают больше. И не только Россия и Украина.
Ну вот в продолжение разговора о том, кто чей щит держит, условно говоря, Лукашенко тут еще объявил, что к концу года в Беларуси, да, будет развернута гиперзвуковая ракета российского производства с ядерным зарядом «Орешник», который вы упомянули уже. Но вообще-то западные аналитики особенно обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Путин-то сам неоднократно заявлял, что российское ядерное оружие будет размещено на белорусской территории. Есть спутниковые снимки, кстати. Они, например, показывают расширение военной базы в Осиповичах. Это признаки того, что она может быть использована хотя бы для хранения ядерного оружия.
С этим ядерным оружием вообще история, так я очень мягко скажу, очень парадоксальная. Дело в том, что, если я не ошибаюсь, еще в 23-м году, в марте, Путин заявил, что мы принимаем решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Лукашенко сказал: да, отличная идея, я много раз об этом говорил, что это надо сделать, и он действительно, правда, об этом говорил, еще чуть ли не там в 96-м году. Рассказывал, что когда выводили тогда ядерное оружие из Беларуси, люди плакали, белорусы плакали. Ну, поэт. Вот. Потом, если я не ошибаюсь, в прошлом году и Путин, и Лукашенко объявили, что ядерное оружие приехало в Беларусь. Уже приехало. Вот мы выполнили. Но всякие независимые наблюдатели, украинская разведка, говорила: а мы не замечаем ядерного оружия в Беларуси. Его там нет, по нашим сведениям. То есть базу построили, вроде да, ну вот строят ее. Обычно как бы наоборот, во время Карибского кризиса американцы обвиняли Хрущева, что он разместил, а Хрущев говорил: не-не-не, там нет никакого ядерного оружия, ну, по крайней мере, какое-то время. А тут роли поменялись. Лукашенко и Путин говорят: там у нас есть ядерное оружие в Беларуси, А западные партнеры украинские говорят, а это вообще как бы блеф. То есть, знаете, такой образ, это ядерное оружие Шрёдингера, как кот Шрёдингера, он то ли есть, то ли нет. Вот тут ядерное оружие то ли есть, то ли нет.
А Осипович – это коробка.
Я читал версии, что как бы оно на самом деле размещено очень близко к границе, под Брянском. А это прям вот граница. И там, да, Осипович недалеко. Возможно, Осипович – это как бы такой действительно логистический центр, хаб, в который можно быстро привести его. Но, в общем, пока даже размещать оружие в Беларуси, наверное, может быть, в России и не спешат. А с другой стороны, как бы, поскольку мы понимаем, что ядерное оружие – это не то, что применяют, это то, чем угрожают. Так угрожать можно рассказом о том, что у нас уже есть в Беларуси ядерное оружие.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником Юрием Дракохрустом мы к вам вернемся.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом продолжаем беседу о том, в каком направлении Александр Лукашенко продолжает вести свой народ и свою страну. Я вот уже спрашивал вас о долготерпении белорусского народа сейчас. Спрошу еще. В Беларуси ведь скоро истечет 5-летний срок давности привлечения к ответственности по некоторым так называемым протестным статьям. Это напрямую касается тысяч людей, которые участвовали в массовых протестах летом и осенью 2020 года. Но ведь масштаб репрессий ничуть не снижается, и тот же список людей, которых власти Беларуси считают экстремистами, на официальном сайте МВД Беларуси продолжает обновляться еженедельно. Только за первые полгода 2025 года в нем появилось 857 новых имен. Но при этом, я так понимаю, что вообще подсчитать количество политически мотивированных дел в Беларуси невозможно. Официальной судебной статистики нет. Фигуранты дел и родственники их из страха также чаще всего не желают раскрывать информацию, опасаясь, что приведет к еще большим проблемам.
Да, вы правы. Дело в том, что правозащитное сообщество Беларуси ведет статистику тех дел, про которые им известно. Согласно этой статистике, пиком количество политических заключенных, как бы признанных правозащитниками, политзаключенными, это была осень 2022 года. После чего вот эта официальная статистика правозащитников, она, в общем-то, снижалась. Снижалась в основном за счет того, что было достаточно много, достаточно коротких приговоров. То есть людей осуждали на год, на два, на три. Ну вот прошло 5 лет, и сейчас уже освобожденных, отсидевших свой срок политзаключенных, больше, чем тех, кто сидит. Но вы правы, что одних выпускают, других сажают. Это один момент. И второй момент, очень важный, на который вы обратили внимание. Раньше, в 2021-2022 году, в общем-то, на родственников не давили, чтобы они не сообщали правозащитникам о том, что вот их родственники, значит, осуждены фактически за политику. А сейчас это давление стало очень сильным. И если люди, ну, скажем, не очень известные, то родня просто боится. просто боится, что им будет плохо. И дело в том, что сейчас эти репрессии, они как бы такие пошли немножко в другие тоже сферы. То есть очень широко используются заочные приговоры. Ну вот в России только сейчас, вот я смотрю, так сказать, первые зарницы. Вот Акунина осудили. В Беларуси это уже десятки, если не сотни людей осужден. Вот и ваш покорный слуга, так сказать, тоже десятку свою получил. Ну, это детали. Вот. Очень распространенная, скажем, конфискация имущества экстремистов, террористов. Тоже в России вот только осваивается это, так сказать, ноу-хау. В Беларуси уже очень широко. И давление на родственников. И политических эмигрантов, и политзаключенных. А вот это вот такая картинка. Ну, и я, по-моему, эту цифру, так сказать, цитирую, просто для сравнения. В России, по данным правозащитников, где-то около 1000 политзаключенных. В Беларуси, по данным правозащитников, если я не ошибаюсь, 1200. При том, что Беларусь в 14 раз меньше России.
Ну, год назад было 1327. Почему-то я такую фразу, цифру, вернее, запомнил из нашей беседы год назад с вами.
Да, да, но я говорю, две тенденции. Одна тенденция – это выход на свободу по истечении, так сказать, сроков, как говорили раньше, людей, которые просто отбыли свои сроки и вышли, и помилование. Помилование – это вот тоже практика последнего года, про которые можно отдельно поговорить.
Да. Давайте и поговорим. Вот в начале июля Александр Лукашенко же утвердил решение о помиловании 16 человек, осужденных за разные преступления, но в том числе за экстремистскую деятельность. Интересно, почему Лукашенко вот так показательно уже почти год практикует вот эти ограниченные регулярные помилования политзаключенных, которых в Беларуси остается более 1000. Мне кажется, что это такое приглашение Западу к очередному туру вальса.
Да, безусловно, безусловно. Это было так и в июле прошлого года, когда, собственно, в Белом доме сидел Байден, когда в Европе, в общем, особо с Лукашенко не собиралась торговаться, а Лукашенко торговался. Он, так сказать, как говорят, делал оферту. Небольшую, по 20, 30, 40 человек в месяц, это чтобы не выглядеть слабаком, не выглядеть слабаком в глазах Запада, не выглядеть в глазах, слабаком в глазах своих силовиков, не выглядеть слабаком в глазах Москвы, а так понемножку, вот такое мы вам предлагаем. Ну, а потом были выборы в США, и выяснилось, что, по крайней мере, поговорить на этот счет, новая администрация США готова. Ну вот, вот разговор начался. Я не говорю, что это уже новая политика, все, так сказать, завтра Трамп будет обниматься с Лукашенком, наверное, нет. Но, тем не менее, определенные шаги, так сказать, делаются. Судя по всему, в Вашингтоне этот сигнал услышали. И отреагировали на него, ну, вот, впервые за 5 лет приехал довольно высокопоставленный представитель Белого дома Кит Келлок. У Лукашенко как бы есть такое прикрытие того, что он делает с США, ведет некую свою игру, это то, что ее и Россия ведет. И поэтому аргумент для России, что нет-нет-нет, мы вас не предаем, вы же сами разговариваете с Вашингтоном. Ну, и мы тоже немножко, вот, тоже, так сказать, свой некий диалог, так сказать, ведем.
А нужно ли с практической точки зрения Западу и дальше давить на Минск? Много лет считалось, что давление рано или поздно приведет к существенным изменениям режима Лукашенко, и значительная часть белорусской оппозиции этот подход и разделяет до сих пор, вот этот подход коллективного Запада. Но ведь ни черта же не вышло, да? И в белорусской оппозиции, как я понимаю, которая сейчас вся оказалась в Европе, стали звучать иные голоса, там многие говорят, что вот эта западная политика санкций, изоляции Лукашенко, она пришла в тупик, и если она, как бы сказать, к чему-то режимы подтолкнуло только в сторону еще большей репрессивности. И санкции точно не предотвратили вовлечение, хоть и косвенного, Беларуси в российскую войну. Но в таком случае, а что белорусская часть, вот эта часть белорусской оппозиции предлагает поменять?
Дело в том, что такие вопросы, такие подходы различаются не как бы ссылками на факты. Фактами оперируют все. одними и теми же. Но это различие интерпретаций. Как я помню, когда ты читал хорошее высказывание министра нефти Саудовской Аравии, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Также и политики меняются не потому, что вот как бы всем становится очевидным, что она зашла в тупик, а потому что меняются подходы, меняется ракурс. И в этом смысле в отношении Беларуси, скажем, у каких-то людей, в частности в США, но и не только, кстати, в Европе тоже есть голоса, которые говорят, что ну так вот это же не приводит к результатам. На это говорится о мораль. Как мы будем вот с такой диктатурой, как мы будем с ней мириться? Есть, кстати, и аргументы, это в основном аргументы стран соседей Беларуси, Польши, Литвы, что если мы можем санкциями отобрать у Путина хоть один белорусский патрон, вот будет у Путина меньше на один патрон для его войны, это уже хорошо. Что там с белорусами, это вообще не вопрос. Надо ослабить белорусскую экономику, чтобы она не помогала российской экономике воевать. Это тоже аргумент. И, условно говоря, для Варшавы это аргумент более важный и актуальный, чем, скажем, для Мадрида, для которого это все очень где-то там на востоке далеко. Так что по этому поводу идут споры. Они, скажем, если говорить о Вашингтоне и Брюсселе, то они осложняются кучей других моментов. И к тому же сказать, что Вашингтон, ну, что называется, последовательно идет по этому пути, то так трудно пока сказать, потому что, ну, хорошо, ну, вот состоялся визит Келлога. Ну, вот Лукашенко освободил, как сказать, одного из самых знаковых политзаключенных Сергея Тихановского. И что дальше? Пока Трамп не собирается никак ослаблять санкционное давление, и это не просто, не только в свете двухсторонних отношений, но и потому, что санкции относительно Беларуси завязаны на санкции против России. Словом, пока вот некого как бы шага, как сказал один провластный пропагандист белорусский, вот мы освободили 300 политзаключенных, а какие плюшки мы за это получили? Плюшки где? А плюшек особо, ну да, ну вот был визит Келлога, да, плюшка, можно сказать, плюшка. Ну и все. Трамп не собирается.
Напоминаю, что сегодня моим собеседником в «Атласе мира» был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, севриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.